Добрый день, это радио «Донбасс Реалии». Сегодня 10 января, среда, и в студии для вас работает Анастасия Середа. И сегодня поговорим о следующем. Украинский генштаб сообщает о систематических попытках армии РФ продавить на Мариинском участке фронта. За прошедшие сутки здесь противник атаковал 15 раз. Агрессор пытается прорваться в сторону Георгиевки, Победы и Новомихайловки. По данным Deep State, у РФ есть успех в посадке на юг от Новомихайловки. Такой натиск может свидетельствовать о том, что РФ пытается продвинуться к Курахово, говорят украинские военные эксперты. Журнал Time обнародовал список топ-10 глобальных рисков 2024 года, где поместил Украину на третью строчку рейтинга и рассказал о том, что есть риски быть разделенной. В материале издания идется о том, что, цитирую, 2024 год является переломным моментом в войне, и если Украина не решит свои кадровые проблемы и не увеличит производство оружия и в ближайшее время не разработает реалистичную военную стратегию, ее территориальные потери могут оказаться постоянными и вполне могут увеличиваться. Также аналитики издания говорят о том, что, возможно, именно в этом году украинское руководство готово будет рискнуть и, возможно, увеличится количество обстрелов по территории России. Какие шансы у армии РФ продвинуться в Курахово и чем этот город важен для ВСУ? Где Украина будет искать новые источники вооружения и смогут ли страны НАТО решить проблему Украины с масштабными обстрелами РФ в эту зиму? Обсудим сегодня с экспертами. Гости студии: Иван Ступак, военный аналитик и бывший сотрудник СБУ, эксперт Украинского института будущего, и Дмитрий Левусь, политолог-международник. Кроме того, сегодня в программе мы обсудим и посмотрим, как горели российские санцепёки сразу на двух фронтах, и узнаем подробности о ликвидации в Украине российского полковника. Я напомню вам, что можно подписываться на телеграм-канал «Донбасс Реалии». Там много интересных моментов с эфира, а также новостей, касающихся Донбасса. Ну а для начала давайте посмотрим, что произошло на фронте.
Бахмут. Российские войска в эти сутки атаковали в районе Клещеевки и Андреевки, а также Веселого по направлению к Северску, сообщает украинский генштаб. Авиация РФ била по Веселому и Берестово. Западный край Донецка. Штурмы РФ были направлены на Северное, Новобахмутовку, Первомайское и Неверское. На Мариинском участке россияне пытаются продвигаться в сторону Георгиевки, Победы и Новомихайловки. По данным Deep State, есть успех агрессора в посадке на юг от Новомихайловки. Авиаудары. Александрополь, Новобахмутовка, Таненькая, Авдеевка, Победа и Новомихайловка. Лиман, Кременная, Купинск. Агрессор продолжил атаки возле Синьковки и Тернов. Авиация била по Петропавловке, Ивановке, Кисливке, Табаевке, Песчаному и в Серебрянском лесничестве. На юге Донецкой области, по данным Генштаба, войска РФ штурмовали Старомайорское.
За день украинская армия уничтожила сразу два солнцепёка. Это, напомню, тяжелая огневая система ТОС. За вчерашний день появилось много видео горящих ТОСов сразу с двух направлений. Одно из них — это Новоселовки, а второй — под Авдеевкой. Его сейчас можно видеть. И это северный фланг Авдеевки. Видео геолоцировала команда АСИНТ исследователей Киберборошна. Второе, где видео с левого берега Херсонской области, систему солнцепёк уничтожила 73-я морской центр сил спецопераций. В первом случае огонь велся FPV-дронами, во втором случае — системами «Хаймарс», сообщают военные. Солнцепёки армия РФ активно применяет против Украины. Система стреляет реактивными снарядами, создает огневое облако, так уничтожает укрепления, живую силу и легкую бронетехнику. Под российским Волгоградом упала крылатая ракета. Фото ее обломков опубликовали сегодня сразу несколько провоенных российских блогеров. Они пишут о том, что ракета не взорвалась, она просто лежит посреди поля. Именно под Волгоградом это уже второй случай. Первый раз такая же ракета упала в поле именно 31 декабря. И украинский военный портал «Милитарный», анализируя фото с места событий, пишет о том, что по фотографиям тип ракеты определить сложно, но поскольку в последних обстрелах Россия активно использовала Х-101 и Х-55. Скорее всего, это одна из них. Через Волгоград проходят маршруты ракет, которые Россия запускает с Кремля, запускает по Украине с Каспия. Кроме того, кроме этих инцидентов возле Волгограда, во время обстрела 4 января В Белгородской области упала управляемая авиабомба армии России ФАБ-250, а 2 января тоже было падение ракеты Х-101, упала под Воронежем. То есть, получается, за 10 дней российские войска уронили 4 ракеты за 10 дней уронили российские войска на своих сограждан. На войне погиб еще один российский полковник Арман Аспанов, который возглавлял бронетанковую службу ВДВ. По подсчетам российских изданий «Медиазона», это уже 95-й погибший полковник России с момента начала полномасштабного вторжения. Асманов погиб в Херсонской области. Детали собрала моя коллега Ольга Модина. Она с нами на связи. Оля, привет.
Привет.
Ну, что удалось узнать про этого Армана Аспанова, да, и какие его причины смерти?
Есть четкая информация только, где именно погиб Аспанов и когда именно погиб. Это 6 января Херсонской области. А вот касательно версии, как погиб российский полковник, их несколько. Есть информация, что он подорвался на мине, но более частая версия – это полковник прибыл с проверкой в расположение 104-й десантно-штурмовой дивизии. В Херсонской области узнал, что несколько солдат застряли на бронетранспортере и решили лично отвезти им запасные тросы. То есть, таким образом, во время эвакуации он попал под артиллерийский обстрел вооруженных сил Украины. Эта версия более широкая, ее обычно как раз-таки и репостят в социальных сетях, но, что интересно, очень часто комментарии появляются, что полковник сам повез на эвакуацию, зачем, почему. То есть эта версия более популярная, но она вызывает намного больше вопросов, и главное, что ответов нету вообще. Единственная информация, которую действительно удалось проверить. Ее удалось проверить сейчас именно потому, что бригада, которая была под его контролем, она 98-я воздушно-десантная дивизия, она опубликовала сегодня вот видео, которое перед этим было. Видео как раз-таки пока это прощальное видео, которое его однокурсники по Омскому высшему танковому инженерному училищу наложили фотографии, его старые фотографии, обязательно, конечно же, по старой российской традиции, на песню Олега Газманова «Офицеры». И вот это видео – это единственное, что есть про полковника в социальных сетях вообще. Еще одна информация, которая есть, это то, что сегодня состоялось прощание вместе с ним в Иваново на мусульманском кладбище. Больше просто ноль. Ну, то есть человек, полковник, российский полковник погиб. В социальных сетях это не обсуждается. Россия это сама никак не комментирует. Что удалось узнать нам? Ему 51 год. Он родился в Казахстане и с 87 по 90-е года учился в республиканской военной школе-интернате в Караганде. Она сейчас на сайте заведения, его досье находится во вкладке «Гордость школы». Высшее образование он получил в Омском высшем танковом инженерном училище, был начальником бронетанковой службы ВДВ, а именно 98-й воздушно-десантной дивизии. И в некоторых постах в социальных сетях есть информация, что Аспанов был близким товарищем генерала Михаила Теплинского. Эту информацию мы не смогли подтвердить, потому что никаких фотографий, никаких видео нету. Кроме того, есть информация, еще, что сегодня как раз таки всплыла информация, что ссылаясь на свои источники в Генштабе и в Минобороне России, пропагандистские каналы заявили, что погиб еще один высокопоставленный офицер, еще один полковник, это Вадим Исмагилов, погиб 4 января. Тогда российские СМИ заявили о 23 военных погибших, среди них было 5 высокопоставленных офицеров, то есть если Исмагилов это один из них, то еще 4 высокопоставленных офицера пока не названы, и как минимум 9 спецназовцев. Исмагилов – это командир 3-го радиотехнического полка 4-й гвардейской армии. Я как раз попрошу включить второе видео. Этот полк называли полком, этот полк называли глазами так называемой Крымской дивизии ПВО. И из воспоминаний российского генерала-майора Павла Жилового про подразделение Смогилова очень с его стороны позитивные отзывы, говорят, что именно это подразделение обнаруживало цели противника, именно они вели, выдавали данные для зенитных ракетных полков, и именно от этого подразделения во многом зависел исход воздушного боя над Крымом. Что касается Исмагилова, также известно, что прощание пройдет в Челябинске завтра, и что он, кроме того, как воевал в Украине, он воевал еще и в Сирии.
Оля, я правильно поняла, что про Исмагилова информации даже больше, чем про Оспанова?
Да, про Исмагилова информация намного больше. Его позиционируют как такого очень сильного командира, от которого зависит многое в победе в воздушном бое, в войне именно. От него многое зависит в защите Крыма. То есть как раз-таки информацию про него так найти можно намного быстрее, легче. Про него очень много есть хороших воспоминаний его сослуживцев. И действительно, из того, что я прочитала, я так поняла, что он в принципе из военной династии.
Спасибо огромное. Ольга Мотина говорила о том, почему в России замалчивает о смертях высокопоставленных, скажем так, не чиновников, да, но о том, высокопоставленных военных, о том, что официальных комментариев нет. Спасибо огромное. Мы переходим к следующей теме. Дальше посмотрим, что происходит на Бахмутском фронте. Там у 42-й механизированной бригады побывали коллеги с канала «Настоящее время».
После продолжительных снегопадов с туманами на Донбассе солнечно. Поэтому экипажу этого украинского танка приходится маскироваться еще лучше.
Мы сегодня ехали, то побачив, що погода ясна, то ми знаємо, що воно буде літати і будуть спостерігати.
Роману 26. До вторження Росії працював строїтелем. Получив повістку і став наводчиком танка.
Нічого я не для того не робив, щоб відкосити чи десь залишитися вдома. Повістка отримана, пішов, провірився, все здоровий. Прийшов підготовку, навчання, дай пішов воювати. Головне не боятися і знати про те, що ти тут не сам. І є вас побратими, які будь-який час прикриють і не дадуть тобі одному залишитися тут.
Говоря о своих боевых товарищах, Роман имеет в виду, например, Александра. Он механик-водитель модернизированного Т-64. Еще пару лет назад это был главный боевой танк украинской армии.
Я привык до своего коника, я знаю, что он меня не подведет.
До полномасштабного вторжения России Александр работал мастером на СТО в Киеве.
Датчики тут больше на порядок, чем у «Жигулів».
Тоже так само. Сцепление, горный тормоз, ну и газ, соответственно.
Когда российская армия стояла под украинской столицей, Александр рвался в ряды добровольцев. Но взяли его лишь через год.
Я сам пішов в ЗСУшний штаб у Києві і кажу, заберіть. Вони то взяли мої дані, всі ці, кажуть, жди. І прийшлося довго, звісно, подождати, а потім позвонили, сказали, давай. Пришла твоя черга.
За все это время, говорит Александр, мотивация воевать только усилилась. Например, осенью даже вернулся с короткого отпуска на фронт раньше положенного, не выдержав на гражданке.
Что-то тут сломалось, и сейчас вот там, где нема войны, ну, там не так, как было раньше. То бишь, меня тянуло назад. Понимаю, что я нужен, потому что, ну, руки и ноги цели. І я розумію, що в нас не вистачає людей, ну реально не вистачає людей. Вони пхнуть і пхнуть, вони тисячами пхнуть. І тут кожні руки, кожні ноги тут на вес золота. У нас в Україні це на вес золота.
До того, как командовать танковой ротой, Ярослав был в десантно-штурмовых войсках. Прошлой осенью получил ранение. После лечения предложили стать танкистом.
Танкисты завжди набирали там до росту 1,70 м. Я трошки крупніший, і відповідно, коли перший раз заліз в танк, ну він мене, як це правильно сказати, не то що злякав, а іменно панічна атака чи так було, тому що мало місця і не розумів, ну, там сюди рухомі деталі, оцей казьонник, коли при пострілі літає, і боявся, щоб мене не зацепило і цей. Але нічого, декілька виїздів, спочатку навчання були, і помалу привик.
В настоящее время танковая рота Ярослава отбивает атаки российских военных на Бахмутском направлении. Сегодня они на дежурстве и готовы стрелять из закрытых позиций. Воевать в открытом поле стараются в редких случаях, При таком количестве ударных дронов, как здесь, это слишком рискованно. Нужно беречь технику. Но еще важнее, говорят танкисты, это беречь людей.
Это будет Украина.
Сербские наемники, которые воюют на стороне Кремля против Украины, пожаловались на плохое к ним отношение, а именно на издевательства в российской армии. Их посылают на штурмы без амуниции, не лечат, избивают и угрожают убийствами. По словам вербовщика, который записывал видеообращение, командиры якобы называли сербов цыганами и спрашивали, зачем они приехали на войну.
Я боюсь за жизнь этих людей, которые там приехали. Сербы приехали чистого сердца. Вот приехали сражаться, к ним относятся вообще как к скоту в этом 119-м полку. Командование 119-го полка – это ОПГ.
Это воевавший на стороне так называемой ДНР сербский снайпер Дэйан Берич. На своей странице ВКонтакте он опубликовал видеообращение, где рассказывает об издевательствах над сербскими наемниками в 119-м парашютно-десантном полку российской армии. По словам Берича, командование полка называло сербских наемников цыганами, а также не обеспечивало их ни оружием, ни амуницией. А перед Новым годом безоружных бойцов послали в наступление, объяснив, что оружие они сами должны захватить себе в бою.
Пришел приказ, чтобы ребята пошли в наступление. Им командование 119-го полка сказало, что сказали все, вот вам, кому дали 2 рожка, кому 3 рожка БК, и сказали, уезжайте на штурм. А они сказали, ну нам нужно РПГ, нужно, едем на штурм села, нужно еще какое-то, еще нужно вооружение, но со 2 рожка БК мы не поедем на штурм, это нереально. Да бы командир 119-го полка сказал, что все другое они заберут в бою.
По словам Берича, после того, как сербы отказались идти на штурм, командиры полка объявили их дезертирами и военными преступниками, а представители военной контрразведки ворвались в расположение, избили сербских бойцов прикладами и потребовали, чтобы те признали себя шпионами.
И вчера приехали люди, которые представили себе контрразведкой 119-го полка, принесли бумажки, на которых было напечатано, что между нашими бойцами находятся шпионы, что они предатели. Они зашли, стреляли в воздух, в буквальном смыслу, прикладами избивали бойцов, которые были без оружия.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сегодня в общении с журналистами отказался отвечать на вопрос о жалобах Берича и переадресовал его в Минобороны. Там обвинения в адрес российских военных пока не прокомментировали. О том, что в России активно занимаются вербовкой граждан Сербии и других балканских стран для участия в войне против Украины, осенью прошлого года рассказала русская служба BBC. По данным журналистов, вербовкой занимался также сам Берич и еще один гражданин Сербии Давар Савичич. Оба воевали на стороне так называемой ДНР с 2014 года. С российской стороны к этому процессу подключили лидера «Ночных волков» Александра Залдостанова, имеющего тесные связи с ультраправыми сербскими кругами.
Мы официально сейчас подписываем контракт с Министерством обороны. Проходим через Красногорский военкомат. Сразу отправляем людей на Рязанский полигон, и после доподготовки ребята работают на Луганском направлении. Хочу пригласить и русских, и сербов. Подразделение существует и будет работать.
В Сербии наемничество является уголовным преступлением, так что завербовавшимся в российскую армию сербам может грозить на родине до 10 лет лишения свободы. Российские власти, в свою очередь, официально разрешают иностранцам заключать контракты на службу в армии. Хотя президент России Владимир Путин при этом отрицал, что иностранцы вербуют в российскую армию целенаправленно.
Я напомню, если вы хотите задать вопрос эксперту по теме эфира, то вы можете звонить и писать. Если хотите написать, номер телефона +38 095 151 95 05. Сообщение принимаем в Telegram и в Viber. Если вы хотите позвонить, номер телефона 0800 300 403. Я напомню, что вы также можете подписаться на телеграм-канал «Донбасс Реалии». Там много интересных новостей, касающихся именно Донбасса, а также по теме эфира. Напомню, что сегодня тема нашего эфира. Мы обсуждаем то, что за последние сутки агрессор 15 раз атаковал на Мариинском участке и пытался прорваться в сторону Георгиевки, Победы и Новомихайловки. По данным Deep State, у РФ есть успехи в посадке на юг от Новомихайловки, и такой натиск может свидетельствовать о том, что новая цель РФ – это захват Курахова, так считают украинские эксперты. Кроме того, сегодня в эфире мы обсудим материал журнала Time. Он обнародовал список топ-10 глобальных рисков на 2024 год, где отнес Украину на третью строчку и говорит о том, что якобы есть риски стране быть разделенной. К нашему эфиру присоединяется Иван Тупак, военный аналитик, бывший сотрудник СБУ, эксперт Украинского института будущего. Добрый вечер.
Да, здравствуйте, спасибо, что пригласили.
Давайте с вами начнем именно с фронта. На Мариинском направлении противник продолжает активные попытки прорваться в районах Георгиевки, да, обстреливает Победу, Новомихайловку. Как вы считаете, возможно, согласитесь или же, наоборот, не согласитесь с украинскими военными аналитиками и экспертами, которые говорят, что вот эти попытки обстреливать, это как раз планы РФ на Курахова, то есть Курахова может стать следующей целью?
Трудно сказать, какой именно населенный пункт станет целью. Ну, искренне говорю, никто на самом деле не знает, это только российские планы, это их видение дальнейшего продвижения. То есть, ну, трудно говорить, Курахово, Гостро, Красногорько, что угодно может быть. В зависимости от того, как они эту карту распланируют. Здесь же нет линейности, что по кратчайшему маршруту из точки А в точку Б будем продвигаться. Это может быть и обманные маршруты, это может быть и остановка наступления, например, внезапно здесь для того, чтобы ударить в совершенно другому направлению. То есть это война, это военное искусство, это введение в заблуждение противника, то есть нас вот создать видимость, что мы готовимся сюда, на самом деле мы сюда бить не будем. То есть трудно предугадать от слова совсем.
А кроме того, что для ВСУ важен этот город, понятное дело, как украинская территория, еще есть в чем-то опасность для Украины захвата Курахова российскими войсками?
Ну, еще раз, кроме того, что это наш город, ну, как бы такой опасности, что открывает прямую дорогу, там, не знаю, на Киев, на Варшаву, на Берлин, на Лиссабон, точно что нет. Наша команда не прекрасно понимает возможные маршруты броска Российской Федерации. Мы видели сообщение о том, что роются линии укрепления, серьезные бетонные минные поля. То есть никто не говорит, что после этого населенного пункта у россиян будет абсолютно легкая прогулка по фронту, и на столицу Украины будет открыта дорога. Ни в коем случае. То есть каждый населенный пункт берет огромнейшей ценой, огромнейшей кровью для россиян. Вот вспомните, пожалуйста, Мариинку. Мариинка – это населенный пункт. До войны официальная численность населения 9 тысяч человек. 9 тысяч человек. Это официально, но по факту это было еще меньше. И в итоге несколько месяцев просто кровопролитнейших боев, кровопролитнейших, просто невероятнейших. Это десятки тысяч выпущенных снарядов по городу, ну, с каждой из сторон. Ну, взяли руины.
Вы сказали, не будет легкой прогулка, да, если даже возьмут Курахова, но до Курахова тоже легкой прогулка для них не будет.
Абсолютно верно, потому что, еще раз, даже наши, когда военные отступают, когда вынуждены выходить из одного района города, оставляя квартал за кварталом, то это не выглядит, как собрали вещи вот в 6 часов и в 8 вечера там никого уже нету. Это постепенное отступление, планомерное, но максимальное нанесение вреда Российской Федерации российским наступающим частям. Да, россияне продвигаются, но их атакуют где-то авиация, где-то артиллерия, где-то минометы, FPV. Дроны, которые сбрасывают, дроны, которые гоняют отдельных россиян по полю, гоняют технику, влетают в люки открытые танков, БМП и так далее, и так далее. То есть легкой прогулки для россиян точно нет.
Мы к дронам с вами еще вернемся. Еще хочу задать вопрос по Авдеевке. Противник продолжает там окружать город, попытки не прекращаются. Насколько проблематичной для ВСУ сейчас там остается удержание своих позиций? И как вы считаете, что реально может повлиять на ситуацию и оттеснить агрессора с той точки?
Снаряды, количество снарядов. Смотрите, по состоянию на 23-й год, конец 23-го, Российской Федерации, ну, последние месяцы 23-го года, количество снарядов, которые выпускалось Российской Федерации в день, это 7 тысяч снарядов в сутки. Приблизительно. При том, что в 22-м году на пике наступления было 70 тысяч снарядов в день. То есть 70 тысяч и 7 тысяч. Сейчас это количество увеличилось до 10 тысяч в день. Опять же, это все приблизительно, очень схематично. И, вероятно, за счет, конечно, поставок, может быть, из Ирана, из Северной Кореи, не знаю, неважно откуда, внешние поставки. У Украины в этот же момент, то есть Россия по 10 тысяч снарядов в день, Украина 2 тысячи снарядов в день. То есть катастрофически мало, нам катастрофически не хватает. Нам нужны снаряды для того, чтобы можно было противодействовать. Дроны – это хорошо. Дроны могут уничтожать мобильную технику. Вот снаряд ты его выпустил, вот он полетел куда-то. Есть там кто-то, нету, убежал кто-то оттуда, с той точки. Ну, снаряд летит туда и вот попадает в пустое место. Дрон, он может маневрировать, он может кружиться в воздухе 40 минут, но радиус действия у него ограничен. Это 10 километров. Артиллерия стреляет 20, 30, возможно, даже 40 километров. Ну, это там очень такие редкие образцы. То есть, давай так, 30 километров может обстреливать, 20-30 километров дроны уже не достают, к сожалению. Ну и вот, как вы показываете, вот российские вертолеты, этот метод называется, вот как они сейчас стреляют, называется кабрирование. Когда они летят, под ним останавливаются, поднимают нос высоко и как артиллерия стреляет, чтобы снаряды максимально по траектории баллистической летели и попадали в наши позиции. Вот видите, как он хвостом к земле и мордой к небу, кабрирование. То есть вот таким образом, к сожалению, россияне умудряются пока перебивать нас и держать свою инициативу.
А как вы считаете, в этом году на какую военную помощь Украина может рассчитывать от западных союзников?
Ой, мы бы хотели много чего. Там есть много чего, что мы хотели получить.
Возможно, будут снаряды?
Снаряды хотелось бы получить. Мы знаем, что американцы увеличили количество снарядов, которые производятся. Если раньше это было порядка 11 тысяч снарядов в месяц, сейчас они удвоили эту цифру, порядка 22-24 тысяч снарядов в месяц. К концу 2024 года планируется, что это будет 84 тысячи снарядов в месяц производить будут Соединенные Штаты Америки. Но конец 24-го, может быть, разные там вопросы и с переносом, отсрочкой, то есть, может быть, 25-й год быть. Нам нужны уже на вчера снаряды, на позавчера, на прошлый год.
И давайте с вами еще поговорим о юге Донецкой области. Сегодня Генштаб сообщил об атаке на Старомайорское. До этого там более недели атак не было. Как думаете, с чем это было связано? Это нехватка ресурса, либо же приоритетность не та?
Я думаю, приоритетность, возможно, перегруппировка, потому что, ну, все-таки, как ни крути, любые потери для Российской Федерации, ну, они чувствительны. Да, их можно не показывать, но командование рано или поздно приходит к пониманию, что так, людей не хватает, техники не хватает, нужно вот сейчас поддержать ресурсы, продержаться, подождать, пока приедет, ну, кавалерия, не кавалерия, но пока привезут дополнительные снаряды, дополнительную тяжелую технику. Вполне возможно, что авиация где-то была задействована на других направлениях и не было поддержки, поэтому было принято решение в этот период времени поберечь силы. То есть всякие возможные сценарии могли быть.
А если говорить с точки зрения позиций, там низина, возможно, причина в том, что просто российским военным нет возможности сейчас?
Не готов сказать именно, в чем причина, то есть низина или погодные условия, или нехватка боеприпасов, или проблема с человеческим ресурсом, то есть очень трудно говорить, я думаю, это наша разведка может досконально ответить, что конкретно было причиной, или назвать несколько причин и выделить из них самое-самое главное.
Хочу спросить еще ваше мнение касательно статьи The Telegraph о наступлении России под Харьковом 15 января. Ну, насколько такой сценарий вероятен?
Ну, смотрите, скорее всего, опять из того, что мы видим, в публикации был, ну, забыли слово или пропустили слово region, то есть Харьков region – это Харьковская область, а Харьков – это просто город Харьков. Конечно, это посело, ну, не то чтобы панику, большие такие непонятные настроения, секундочку, что происходит, неужели на Харьков у них есть силы наступать, как, откуда? Местные органы власти вышли с опровержением, сказали, ничего подобного нету, пожалуйста, не на кручиваем, мы отслеживаем, мы следим, разведка тоже не подтвердила эту информацию. А вот Харьковская область, Купинское, Лиманское направление, там есть ресурсы у Российской Федерации, есть танковая армия. Но опять же, это все очень условно, потому что они находятся далеко в глубине, за пределами возможности увидеть нашими беспилотниками, то есть за 20, 30, 40 километров, может быть, даже 100 километров находятся в глубине, и нам приходится считать по каким-то косвенным признакам, по какой-то инсайдерской информации с оккупированных территорий. То есть я возвращаюсь, что есть там силы, которые не были активно привлечены к участию в боевых действиях на других направлениях, и они теоретически сохраняют потенциал, ну, для такого себе наступления. Но опять же, это все теоретически, потому что недостаточно наличия только лишь, например, там, знаю, 20-40 тысяч военнослужащих, чтобы посчитали, вот есть 40 тысяч военнослужащих, они готовы наступать. Это необходимо наличие техники, необходимо наличие боеприпасов, чтобы там было развернутые госпитали, какие-то полевые кухни, то есть, ну, масса какой-то инфраструктуры, по которой делается вывод о том, что ага, все-таки наступление готовится.
Ну вот военные аналитики Американского института изучения войны констатируют сейчас активизацию российских политиков с призывом сделать такую себе буферную зону в 15 километров между Харьковской областью и Белгородской областью. Как вы считаете, для чего вот такие, скажем так, вбросы делаются? Это работа пропаганды, либо же, ну, действительно готовят народ к тому, что может быть наступление в Харьковской области?
Ну, смотрите, я вижу, что российская власть и Кремль, они очень удачно использовали вот эту ситуацию с Белгородом, что они своими станциями радиоэлектронной борьбы глушат наши беспилотники, они падают в разных местах, не всегда запланированных. И таким образом Россия сознательно провоцирует панику, сознательно провоцирует, создает своими усилиями жертву среди мирного населения, вот именно, опять же, своим ПВО, своей радиоэлектронной борьбой. Но вот сегодня такой себе господин Песков отыграл эту ситуацию таким образом. Вот, мы будем продолжать СВО, чтобы прекратить обстрелы города Белгорода. То есть наши цели, наши задачи, они продолжаются. То есть он подменяет причинно-следственную связь полностью. То есть такое ощущение, что Украина всю жизнь обстреливала Белгород, и в ответ на такие обстрелы Россия начала войну. Ни в коем случае. Конечно, такого не было. То есть просто изменили причинно-следственную связь, и вот таким образом риторика сейчас активно используется в российских пабликах, и она находит там свой отклик и очень нравится многим.
Ну, скажем так, назовем эти планы амбициозными, но хватит ли сил, да, на эту 15 километров буферной зоны? Ну, выглядит абсурдно.
Не, конечно, нет. Но смотрите, мы хотим наоборот, чтобы была буферная зона по территории Российской Федерации, чтобы не было обстрелов города Харькова со стороны Белгорода. К сожалению, пока нет возможности уничтожать российские пусковые установки, которые запускают баллистические ракеты по Харькову. Но я уверен, что в ближайшее время такая возможность появится, и наши военные разведчики смогут быстро реагировать на развертывание таких вот комплексов, на пуски, на момент их ухода и поражать их в ответ, чтобы было неповадно. Вспомните, пожалуйста, в момент, когда россияне активно, они, в принципе, сейчас используют, но тем не менее, уже гораздо меньше, авиацию свою, когда они бомбами планирующими забрасывают нашу территорию со своей территории. Вот они подлетают на скорости, сбрасывают бомбу, и она еще где-то 40 километров планирует, а сами убираются во свояси очень спокойно, понимая, что их не достанут. Вот вспомните, летом 23-го года два вертолета и два истребителя было уничтожено на территории, по-моему, Брянской области. Плюс, когда вот хотели делать такие метания, плюс 4 истребителя Су-34 было уничтожено в конце декабря 23-го года, 22 декабря. То есть, вот, я думаю, такой ответ будет.
Ну и спрошу вас еще о других приграничных с Россией областях, это Черниговскую и Сумскую. Как вы оцениваете повторный вариант вторжения в эти области?
Мы не исключаем, мы не можем сейчас говорить, да нет, 100%, все хорошо, все здорово. Нет, мы не исключаем такой вариант, тем более, что наши военные вот еще готовятся к этому. Мы видели сообщение о том, что уже по границе с Российской Федерацией Украина закопала более 500 000 мин, то есть более 500 тысяч мин, минируют территорию на долгие годы вперед, то есть никакой мир, дружба, жвачка уже не будет вообще. Даже если будет прекращение огня, то ни о каком взаимодействии, там, не знаю, совместном пересечении границы речи пока не идет вообще, и он не планируется. То есть мы видим, укрепляются границы, роются траншеи, ставятся металлические ежи, зубы дракона, то есть работа идет.
Ну и давайте перейдем с вами к теме дрона. Вы сегодня уже вспоминали о снарядах и о том, о эффективности дронов, да? Шойгу на селекторе заявил, что Россия выходит на серийное производство всех типов дронов, от сверхмалых до стратегических. Ну, у Украины таких ресурсов нет. Как вы считаете, на какой тип вооружения должна сделать ставку Украина? В самостоятельном производстве, и какой тип вооружения возможно делать в коллаборации с теми же Соединенными Штатами?
Так, беспилотники. Они нам очень нужны, они сейчас нам очень сильно помогают при отсутствии снарядов. То есть, еще раз, это такой снаряд, который может 40 минут в воздухе летать, оператор управлять и куда нужно, туда ударить. Конечно, можно модифицировать, и уже это происходит. Ну, российская сторона тоже, нужно отметить, модифицирует. В какую сторону? Первое. Это искусственный интеллект, или вернее, машинное обучение, так его называют. То есть, когда дрон увидел, зафиксировал цель с воздуха, то он просто автоматически летит на эту цель, и даже радиоэлектронная борьба, вот обрыв связи с оператором уже не работает. Он превращается просто в снаряд, который летит по траектории, и ему уже ничего не волнует. Вот только можно сбить его, не знаю, палками, ветками или каким-то стрелковым оружием. Будут дроны, которые могут в воздухе определять цели. Вот в лесу летит, он что-то зафиксировал себе, и он автоматически определяет. Ага, то есть оператор может ее даже не заметить, а дрон автоматически сам определит, что это за цель, и даст оператору варианты дальнейших действий. Но дроны, которые ночью работают, это очень важная история. Дроны, которые ночью работают, видят ночью, то есть ночью не спрятаться будет. Это приоритет. Что еще? Что еще? Что Украине нужно? Ну, конечно, ракеты нужны. Свои ракеты радиусом 150, 200, 300 километров. Именно свое. И тогда мы сможем этим оружием отвечать на российские обстрелы нашей территории со стороны Белгородской области. Вот мы четко можем бить тогда по аэродромам Белгородской области, по каким-то военным объектам Курской области. И никто ничего нам не сможет сказать, потому что это исключительно наше вооружение.
А как вы считаете, как грамотно сейчас разделить вот это военное производство? Например, те же зенитные ракеты, их навряд ли можно сделать самостоятельно, только в коллаборации?
Да, есть такое мнение, что в коллаборации, в принципе, эта работа сейчас идет, они производятся, но нам нужно их много-много-много. У России, к сожалению, много ракет зенитных. Видя, что они даже их используют по наземным целям, хотя это не характерно, это не точное вооружение, просто направляют. Нам нужно производить все больше и больше дронов, самых разнообразнейших, и FPV, и дальнобойных дронов. Там, я не скажу за 1000 километров, нужны или не нужны, это уже наше командование определится. Я больше склоняюсь, ну, лично мое мнение, как у Карлсона, помните, не один пирог и 8 свечей, а наоборот, 8 пирогов и 1 свечка.
Украина готовит программу по созданию сети компаний для проектирования микрочипов. В компании «Национальный промышленный портал» рассказали, что в Украине запустят производство микрочипов и компонентов для высокоточного вооружения. Как вы считаете, Украина самостоятельно сможет до 2025 года, как они ставят себе цель, воплотить этот проект в жизнь?
Ну, мы хотим верить в это, мы не знаем, какие трудности есть, даже если они есть 100%, о них говорить не стоит. Если задача поставлена, конечно, хотим, чтобы наши все промышленные предприятия, которые за это ответственно работали, нам нужна электроника, которая произведена у себя. Пускай она может быть не такой качественной, как китайская, потому что китайская, она очень масштабная, скажем так. Но нам нужно свое, потому что рано или поздно китайский производитель может без причины, без предупреждения, без пояснения перестать отгружать нам необходимую электронику для производства нашего вооружения, для производства наших беспилотников. Это могут быть как политические мотивы, например, получили указание из Компартии, все, в Украину не отправлять. Вот вчера еще уехал груз, сегодня уже нет. Это могут быть какие-то внешние факторы в виде землетрясения, цунами, какой-нибудь COVID-2024, например, и все остановилось, не работает. Война идет, а у них фабрики остановлены, сейчас какие-то забастовки, манифестации, что угодно, пожары, то есть нам нужно свое. Пусть в малых количествах, пусть, может быть, не такое качественное, не высокотехнологическое, но свое под землей, стабильное производство.
Ну вот говорят, что производственные мощности программы могут составлять до 50 тысяч микросхем в месяц в течение 3 лет. Если все будет так, как запланировано, что Украине даст самостоятельное производство чипов и кто нуждается в них сейчас больше всего?
Трудный вопрос. Искренне, я не готов ответить на него. Это могут быть разные сферы абсолютно. Это могут быть станции радиоэлектронной борьбы, которые тоже нужно много электроники. Какие-то средства противовоздушной обороны. Те же самые дроны, беспилотники. Там тоже нужно просто тонны электроники, микроэлектроники. Поэтому целей много, а вот главное, чтобы электроники хватило с этой.
Ну, еще давайте с вами обсудим материал журнала «Тайм». Он обнародовал список топ-10 глобальных рисков на 2024 год, где Украину поместил на третью строчку с пунктом о том, что де-факто Украина может быть разделена, что, цитирую, «Россия теперь имеет инициативу на поле боя и материальное преимущество. 2024 год является переломным моментом в войне. Если Украина не решит свои кадровые проблемы, не увеличит производство оружия и в ближайшее время не разработает реалистичные военную стратегию, ее территориальные потери могут оказаться постоянными и вполне могут увеличиться. Хотелось бы услышать ваш комментарий по этому поводу.
Скорее всего, здесь речь идет о том, что если вот не решить множество этих проблем, в том числе с производством боеприпасов на территории Западной Европы, стран Западной Европы, в США, то Украина может так и не вернуть вот эти 17% территории, которые у нас сейчас по факту потеряны, то есть которые мы не контролируем. Это вот к этому аспекту. Мы не говорим, что это разделение навечно, вполне возможно на какой-то промежуток. Еще раз, мы предполагаем, что такое разделение может быть, как Восточная и Западная Германия. То есть это может быть, не отбрасываем этот факт. Но мы не должны отбрасывать тот факт, что санкции с Российской Федерации, даже если вдруг теоретически предположить, что да, Украина не смогла отстоять, мы не смогли, не хватило людей, не хватило техники, боеприпасов, пришлось признать, что мы не контролируем эти территории, ну санкции не снимаются с России, санкции не снимаются. Порядка 16 тысяч разнообразнейших санкций наложили страны мира на Российскую Федерацию. И вот как мне понравилось, был комментарий представителей стран Западной Европы, говорят, мы не знаем, как снимать санкции. Да, мы можем снять вот здесь и вот этот кусочек. Ну, и здесь, наверное. Ну, и может быть здесь. А в комплексе нет. То есть, должны быть какие-то критерии, показатели, после которых мы санкции можем снимать. То есть, Российская Федерация остается санкциями на горизонте планирования ближайшие 5 лет, так это точно.
Ну, если говорить о санкциях, то опять-таки сейчас многие международные эксперты говорят о том, что такого результата, эффекта, который от них ожидали от этих санкций, все-таки не получили.
Да, в краткосрочной перспективе не получили, но в долгосрочной перспективе, смотрите, многие утверждают, что ой, то в России денег столько, завались просто. В Москве не хватает, не могут придумать, куда использовать деньги, потому что их так много. Окей, но Москва же не вся Российская Федерация. Мы видим стремительное сокращение самых разнообразнейших бюджетных программ, которые не связаны с войной. Ветхое жилье, ЖКХ. Кстати, вот объявили, что на горизонте ближайшие 2 года Россия в 2 раза сократит траты на ЖКХ по всей стране. То секундочку. Онкология, другие программы здравоохранения, какие-то социальные проекты. Это все сокращается. Да, увеличится финансирование в военную сферу. Да, подрядчикам намного веселее и эффективнее работать с военными, потому что что бы ты ни произвел, какого качества ты бы ни произвел, они все купят. Они тебе даже аванс дадут. 20-30%, могут даже и больше дать аванс. То есть ты работаешь в шоколаде, тебе не нужно вкладываться в маркетинг, тебе не нужно вкладываться в какие-то перспективные разработки. Вот у тебя есть, вот военным подходит, все, ты продал. Но и вот таким же образом российская экономика надувает себе показатели. Когда Путин говорит, у нас самый низкий показатель безработицы во всем мире, меньше 3%. 9%. То есть это неестественно, это неестественно. Чтобы вы понимали, все, кто находится на войне, они считаются трудоустроенными. Все, кто лежат в госпиталях, они трудоустроены. Все, кто пропали в бизнесе, они трудоустроены. То есть это перекос экономики. Понятно, что в короткую это поможет России, но в долгую перспективу это сработает против нее. И последнее. Когда говорят, вот мы производим ВПК, генерируют столько ВПК, генерирует ВВП. Но задача танка и БМП, который был произведен, не создание каких-то экономических благ. Его задача выехать за пределы завода на трейлере, вот на этом, на рампе, уехать в Украину и там сгореть вместе с экипажем. Все, вот его задача. Это не комбайн, который убирает зерно, там производится хлеб, продается хлеб. Нет, тут все очень просто, двухходовочка такая.
То есть, по сути, я правильно вас поняла, что вот этот Rising Times и его, скажем так, предположение о разделе Украины, это еще условно?
Это еще вилами по воде, потому что Украина еще раз понимает все эти угрозы, делает серьезные линии укрепления, вот как они, как это было у россиян, нам приходится, ну, скорее всего, обезьяничать, да, делать такие же самые. У них была линия Суровикина, у нас, например, будет линия Залужного, или линия генерала Сырского, или Тарнавского, неважно, на каком направлении. И то есть Российской Федерации придется на себе испытать все прелести штурма укрепленной линии, многокилометровых минных полей и так далее, и так далее.
Спасибо вам огромное. Иван Ступак, все. Военный аналитик и бывший сотрудник СБУ, эксперт Украинского института будущего, был с нами в эфире. Мы идем дальше. Сегодня, 10 января, запланировано заседание Совета Украина-НАТО на уровне послов. Основная тема обсуждения – это воздушные атаки Российской Федерации на украинские города и усиление противовоздушной и противоракетной обороны Украины. С политологом-международником обсудим тему. Дмитрий Левый с нами на связи. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Давайте начнем с того, что насколько, в принципе, эффективной для Украины может быть эта встреча и, ну, на какое именно усиление ПВО, да, может рассчитывать Украина?
Ну, начнем с того, что вряд ли стоит говорить о том, что именно Совет Украина-НАТО – это вопрос об усилении обороноспособности Украины, да, то есть это, ну, прямо однозначно, да, все-таки это политический орган и создан, в общем-то, не столько, да, для того, чтобы обсуждать именно эти вопросы. Просто что сама ситуация такая, что об этом следует говорить. Да, вообще же Украина-НАТО. Это выросло из комитета, да, то есть это было однозначно повышение статуса работы, взаимодействия Украины с Альянсом после Вильнюсского саммита. То есть это то, чего добивалась Украина. Это действительно свидетельство вот этого возросшего взаимодействия, то есть то, что было решено, принято решение отказаться от MAP, да, Membership Action Plan, и вместо него годовые программы, и вот повышение статуса, да, взаимодействия с комиссией, да, до Совета Украины-НАТО. Это то, о чем говорил и президент Украины Владимир Зеленский, то понятно, да, что, конечно, Украина тогда и наши наиближайшие союзники, там, например, Литва и другие страны Балтии, речь вели о приглашении Украины во вступление в НАТО, но вот тогда все-таки произошло вот это, да, то есть вступление, приглашение не прозвучало, но вот повышение уровня взаимодействия и статуса, оно однозначно налицо. Понятно, что основная площадка, где решается вопрос об предоставлении Украине вооружений, это Рамштайн, да, то есть альянс по помощи Украине, да? То есть вот это все решается, основная часть решается там. Точно так же понятно, что поскольку этот вопрос усиления военной помощи Украины, он стал более глобальным, он разросся, и есть необходимость как-то оперировать этой помощью и ее разными видами, то, естественно, и в рамках начале непосредственно вот альянса Рамштайн созданы коалиции, были танковые, потом авиационные, теперь уже речь идет о военно-морской, которая несколько в стороне, где Норвегия и Британия. Опять же, на Рамштайне осенью 2022 года первый раз шла речь об усилении у ПВО Украины. И там эта речь, ну, это не закончилось, да, пустым каким-то звуком, да, то есть все действительно Украина получила и усиление ПВО в начале российских массовых бомбардировок. Действительно, Украина получила методическую помощь по созданию сетей из и такой и действенной системы из средств противовоздушной обороны советской, которая у нас на вооружении, и западной, которые нам поставили. Поэтому вот это там это основная площадка. Тут сейчас речь, конечно, тоже идет об скорее использование дополнительного механизма, который появился и который выше по статусу, где можно принимать решения для вот этого усиления ПВО Украины. Я думаю, что будут вполне конкретные договоренности. Речь идет об усилении, о получении там системы Патриот и дополнительных НАСАМСов. Кстати сказать, тоже тут есть такие моменты разного плана по количеству, которое Украина могла бы получить. То есть это та площадка, где сейчас об этом можно говорить. Поэтому я думаю, что именно тут вопрос сейчас о том, когда, как будет проходить следующий Рамштайн, но непосредственно политические договоренности по предоставлению новых дополнительных средств противовоздушной обороны, поскольку явно возник вопрос о количестве ракет к Патриотам, например, да, потому что их как минимум этот вопрос поднимается в СМИ по всему миру, и уже мы видели о том, что есть там об определенном дефиците, поскольку не успевает производить их промышленность тоже вслед за большим расходом, который в Украине никто не рассчитывал на такую высокую интенсивность военных действий. Уже о предоставлении Японии ракет для Соединенных Штатов Америки взамен тех, что идут в Украину. То есть, вот, поэтому сейчас, я думаю, что речь скорее на Украина-НАТО будет идти о политическом решении, о том, что те страны, у которых есть все необходимые ресурсы, они предоставят. А оформляться это будет, я думаю, что все равно в рамках существующих механизмов в коалиции в поддержку Украины.
Ну вот вы сказали о том, что странами, у которых есть ресурсы, могут предоставить. И опять-таки Германия пообещала предоставить Украине две системы ПВО Айрис-Т, но не может пока, да? Когда возможно будет их получить? Также с этим НАСАМСом говорят о том, что Канада пообещала Украине...
И он остался, да, и он до сих пор уже по прошествии достаточно долгого времени, да, есть такая информация, видимо... Тут, я думаю, что это один из тех вот моментов, которые тоже будут обсуждаться. Почему? Потому что, это чисто технологическая такая, достаточно техническая, да, проблема по поводу и уровня производства. И по поводу, на самом деле, я думаю, что сейчас очень удобный момент говорить о расконсервации того, что есть на хранении. Вот, потому что все-таки на самом деле Патриотов производилось несколько больше, чем сейчас идет речь, чем оперируют, каким количеством страны. Потому что для, я думаю, у Украины сейчас на этом нынешней площадке, на Украина-НАТО, есть о чем говорить и что демонстрировать, и причем как демонстрировать, как однозначно, как успех. Например, там сбитие 25 кинжалов с помощью именно западной техники, именно патриотов, так и о том, что до сих пор не прикрыты помимо столицы другие большие города. И вот последний налет, который был с активным использованием баллистических ракет, например, да, то есть Х-22, да, например, ракеты, они попадают, там точность не такая большая, но они прилетают, они разрушают, они убивают людей, да, то есть, и поэтому Вот эта речь как раз будет идти, да вы абсолютно правильно заметили, в том числе и о том, что ну, о тех вещах, которые были, уже были даже задекларированы, но до сих пор не доехали до Украины в том числе. Поэтому да, конечно, это очень, ну, такая, это очень существенный вопрос и возможность использовать этого площадки.
Если говорить о том, что вот сегодняшнее заседание, да, направлено еще и на то, чтобы помочь Украине закрыть небо от российских обстрелов, которые особо участились в конце прошлого года и в 2024 году тоже были массированные обстрелы, то, понятное дело, само заседание никак на тактику России не повлияет касательно этого. Но вот если говорить о том, что Украине передадут вот эти средства ПВО, и как вы считаете, это повлияет, возможно, как-то на российскую тактику, зная, что у Украины есть чем сбивать?
Я думаю, что ну, российская тактика, она вообще сильно, да, изменяется. Смотрите, вот в прошлом году основное внимание они уделили однозначно выведению из строя украинской энергетической системы. Да? То есть, ну, просто давайте, да, вспомним, как это было уже в прошлом году. Мы уже пережили несколько блэкаутов, у нас регулярно свет выключался, включался, да, то есть мы понимаем, о чем речь идет. В этом году, скорее всего, то, что мы сейчас видим, Россия так поменяла тактику, и помимо энергетики, которая тоже остается под ударом, ну, потому что, вот, например, вот люди погибли в Змееве в Харьковской области. Понятно, что в Змееве, ну какая там может быть, да, Змеевская ТЭС, да, то есть они туда били, это очевидно. Одновременно вот это внимание к промзонам, это говорит о том, что это попытка вывести из строя оборонно-промышленный комплекс Украины. То есть это тоже очевидно. То есть тактика меняется, исходя из тех задач, которые ставит руководство Российской Федерации. Я думаю, что может поменяться тактика, например, там интенсифицироваться обстрелы тех городов, которые важны, которые пока что не прикрыты, да, на уровне Киева, но тем не менее важны, допустим, как Одесса в связи со своими портами, Днепр как тоже один из центров производства вооружений, да, то есть Львов как транспортный узел. Так, в таком быстром темпе до того момента, пока эта система не будет развернута. Вот. И, ну, скажем так, в таких атаках, когда они тоже недостаточно сильно подготовлены, это тоже для России, как мы уже видели, когда она быстро реагирует, то это тоже такие экспромты, они, в общем-то, не приводят к однозначному успеху. Поэтому я думаю, что большей мерой все-таки влияют, ну, такие глобальные стратегические задачи, те, которые вот у них стоят. Ну и да, и скорость воспользоваться ситуацией пока нет вот этого усиления. Это, да, я думаю, вы правы в этом плане.
А если, например, Украине передадут средства поражения по территории РФ? Тактика может поменяться?
Я думаю, ну, средства поражения по территории РФ, это было бы и с однозначным заявлением о том, что да, Украина имеет право как жертва агрессии применять любые средства. Да, почему? Потому что мы все-таки видим ситуацию, что до сих пор есть какая-то определенная иллюзия того, что Россия может еще какую-то эскалацию, да, провести, если средства доставки, ударные средства будут, да, по территории, по глубинной территории России предоставлены в большом количестве Украины и разрешение на их применение по территории России, что, мол, Россия как-то может отреагировать. Хотя Ну, это странно. Почему? Потому что мы очень хорошо помним, как в 2022 году Россия заявляла, что любые атаки по Крыму она воспринимает как атаки по территории России, потому что это, мол, территория России. Ничего подобного, да, то есть Крым постоянно под регулярными ударами, и в том числе западными средствами, и ничего поражения, и ничего с ними, да, и какой-то эскалации не произошло. Я думаю, что да, естественно, что изменит. Ну, смотрите, в прошлом году, даже когда, позапрошлом уже году, после удара по Энгельсу нашим беспилотникам Ту-143, история чем закончилась? Что они вынуждены маневрировать стратегической авиацией, они вынуждены были перевести эти Ту-95 МС в Оленью, в Мурманскую.
То есть, по сути, вынуждены вас перебить, у нас заканчивается время, по сути, будем ожидать результатов и усиления украинского ПВО от этого саммита Совета НАТО Украина. На этом мы заканчиваем. С вами была сегодня Анастасия Середа. Всем хорошего вечера. Увидимся завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».